наша дочь была подростком, она научилась пользоваться этим текстом. Бывали моменты, когда я ее раздражал. Вот. И она, зная, как у нас заведено, что Слово Божие – это авторитет, все. Все перед ним склоняются, а она говорила в такие моменты: «Папа, не раздражайте детей ваших, пожалуйста». И это на меня действовало реально, я успокаивался, потому что мы сами раздраженные и начинаем раздражать своих детей. Поэтому это такой обоюдный момент, и Слово, оно должно действовать в обе стороны. И в отношении детей, которые слушаются, родители в этом проявляют послушание Богу. И в смысле родителей. Родители тоже должны быть ответственны, чтобы не раздражать своих детей. Не просто их учить еще, а еще и не раздражать. Ну и я думаю, что каждый из нас знает, когда это происходит. Обычно мы молимся после проповеди, и мы будем молиться после проповеди. Но сегодня проповедь такая, что нам нужно помолиться до. Потому что говорить мы будем... То есть текст этой проповеди непосредственно имеет отношение к тому, что сейчас будет происходить или происходит. В Матфея 5 главе, в Нагорной проповеди, в 23 стихе, есть такие слова. «Если ты приносишь дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что брат твой обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником, пойди вначале помирись с братом, потом приходи и приноси жертву». Это сказал Христос, естественно, людям, понимающим Ветхий Завет, и он имел в виду храм, скорее всего, и жертву. И он хотел показать, что прежде чем ты начнешь поклоняться, начнешь просить прощения у Бога, то тебе надо проверить, не являешься ли ты тем, кто спотыкает твоего брата или сестру. Мы не можем быть абсолютно в мире со всеми. Даже если мы все стараемся, очень невозможно. Я уверен, что здесь Христос говорит не о том случае, когда кто-то о нас обижен, а о том случае, когда мы реально обидели человека. И мы знаем это сами. Понимаете, есть люди, обиженные на нас, но мы не виноваты в этом. То есть мы не собирались их обижать, мы на самом деле и не сделали ничего такого, за что стоило бы обижаться. Не об этом текст. А текст о том, когда у меня есть конфликт, я знаю, что я причина этого конфликта, я виноват в этом конфликте, и я не хочу мириться. Вот о такой ситуации здесь идет речь. Поэтому прежде чем нам приходить к слову, приходить к поклонению, я бы предложил нам помолиться об этом. Мы помолимся не вслух, мы помолимся каждый в своем сердце, потому что я верю, что такие молитвы, они должны быть между человеком и Богом. Нам не нужно слышать, кто кого обидел. Но подумайте сейчас о человеке или людях, возможно, кого вы обидели, вы знаете, что вы обидели, и вы виноваты в этом. Не просто тех, кто на вас обижен, и тех, кто держит на вас зло, а где вы, Бог вам говорит через Духа Святого и обличает вас, и говорит, ты вот этот вопрос не решил или не решила. Подумайте и скажите в своей тихой молитве перед Богом, даже можете сказать этого человека Богу, Господи, у меня вот эта проблема, да? И я понимаю, что она нерешенная, и я ничего не сделал для этого еще. Помоги мне. Помоги мне. Я думаю, что нам не стоит сейчас распускать собрание в случае, если у нас у всех есть обиды, всем расходиться. Но это обращение к Богу. Прежде чем ты хочешь прийти ко мне и попросить прощения, прости или примирись на самом деле. И после того, как мы помолимся, мы приступим. И я верю, что после этого Слово Божие нам лучше будет открываться. Аминь. Давайте минуту, может, пару минут. Мы в тишине просто помолимся. Я потом начну молиться, подготавливая нас к проповеди. Давайте встанем и помолимся, пожалуйста. Молитесь каждый в тишине перед своим Небесным Отцом. Отец Небесный, эти серьезные слова Ты нам оставил через Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы мы приходили к Тебе с искренним сердцем, не имея зла ни на кого и не обижая никого. Я молю Тебя, Господь, о тех конфликтах, которые есть в жизни нас, в нашей церкви. Личные, Господь, Ты способен примирять. Ты самый великий миротворец. Если это действительно зависит от нас, Господь, Ты сам измени наше сердце, сокруши его, смири и помоги искать мира, Господь. Там, где это не от нас зависит и не было нашей вины, освободи просто от ложного чувства вины и, Господь, освободи, молим Тебя. И сейчас, когда мы будем слушать Слово Твое, помоги нам внимать и слышать, чтобы ничего не мешало. Мы нуждаемся в Тебе, великий Бог. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Значит, мы будем говорить об этом тексте, и вообще о заповеди «Не убий». Есть такая смешная история, анекдотичная. Это выдумка, когда баптисты на небесах зажали Петра в углу. Мы знаем, что баптисты очень-очень серьезно относятся к слову. У них есть свое серьезное отношение, буквальное отношение к заповеди. И вот они зажали его в углу, апостола Петра, и говорят: «Петр, вот ты нам объясни, вот расскажи. Там вот написано в Новом Завете, что да будет украшением вашим не золото, не серебро и не богатая одежда, но сокровенное сердце человек. Украшение можно носить или нет?» И Петр начинает им объяснять. Но у них уже есть своя позиция. Украшение нельзя. И поэтому: «Нет, Петр, смотри, там так написано. Да будет украшением вашим не золото, серебро, значит, нельзя». Петр им пытается объяснять, что ну не в этом суть. Как бы я не об... Они опять им, в конце концов, он не держит, говорит: «Братья, это я написал». Они говорят: «Нет, Петр, ты читай, как написано. Да будет украшением вашим». Это смешная история, на самом деле показывающая, что мы иногда относимся к заповеди даже Нового Завета как к закону, да, к ветхозаветнему закону. То же самое можно было сказать в отношениях фарисеев. Они брали закон, они брали Божий закон, Божью заповедь, но превращали ее в мертвую букву. И там, когда оно уже не работало и не должно было работать, они все равно настаивали на исполнении буквальном. Читай, как написано. Даже когда это было уже бессмысленно. В советские времена была такая тоже история, когда два человека с лопатами, у двоих лопата, один выкапывает ямы, за ним идет второй и закапывает эти ямы. Да? Когда их спрашивают, что вы делаете, они говорят: мы сажаем деревья. Говорит: а где деревья? Он говорит: третий не вышел на работу, но мы сажаем деревья. То есть они делают бессмысленный труд, да, потому что в середине нет человека, который должен был садить. Но работа такая, ее надо будет выполнять. Закон был принят или дан Богом для того, чтобы научить нас любить. Вот главная цель закона. Научить человека любить Бога и любить ближнего. Но мы не очень понятливые создания, поэтому Бог решил объяснить нам эту заповедь на множестве примеров. Вот что означает любить. И тогда появились заповеди. Он в деталях объяснял евреям, что любить означает помогать, даже своему врагу помогать. Любить означает оставлять часть урожая на краю поля, чтобы заботиться о нищих. Любить означает хранить себя в чистоте и так далее, и так далее. Но в конце концов все эти хорошие, добрые советы, добрые заповеди, они перестали иметь смысл для людей, которые жили во времени. Ну, например, сегодня, если вы садите, если у вас есть дача, и вы что-нибудь садите на этой даче, наверняка вы на одном и том же участке земли садите разные виды, да, деревьев или овощей. Это было запрещено в Ветхом Завете. Ну, по причине определенных верований людей. Они веровали, что есть там условно божество пшеницы, условно божество ячменя. И если ты не угодил одному, но угодил второму, все равно хоть что-то вырастет. Поэтому они засеивали разными семенами в надежде, что хоть какому-то божеству они угодят. И поэтому Бог запретил это делать. Не нужно это делать. Или у них было такое поверье, что если женщина во время беременности носит мужскую одежду, родится мальчик. И Бог говорит: на женщине не должно быть мужской одежды. Да? Хотя мужская и женская одежда отличались совсем немного. Они оба ходили, и мужчины, и женщины, в длинных накидках, может быть, цветом, небольшим фасоном. Но мы сегодня слышим, как даже сегодня новозаветные люди, беря эти заповеди, пытаются применять их сегодня, и получается очень комично. Закон был дан не для того, чтобы установить нам рамки. Закон был дан нам для того, чтобы показать направление. Еврейское слово «закон» происходит от слова «бросать». Тора – это Тора, как мы говорим. От слова «бросать», то есть закон давал направление, он давал цель. И в древности, если вы хотели куда-то путешествовать, там не было карт, не было навигаторов, даже не было дорог. Вам нужно было выбрать правильное направление между двумя пунктами. Вот. Потому что дороги засыпались там песком, или вы не могли их видеть. Но если вы выбирали правильное направление, вы приходили, вы спасались. Выбирали неправильное, вы могли заблудиться и потеряться в пустыне. Несколько раз в Нагорной проповеди мы читаем: «Вы слышали, что сказано древним, но я говорю вам». Как будто бы происходит противопоставление того, что говорит Христос, и того, что написано в Ветхом Завете. Но Христос не противопоставлял себя Ветхому Завету, потому что Он исполнил его полностью. Он объяснял себя. Он объяснял, что Он сам хотел дать Ветхом Завете. Поэтому Ветхий Завет не был отменен Христом, он был им исполнен, раскрыт и воплощен в нас сегодня. Потому что Павел пишет, что мы закон не отменяем, но мы исполняем его. Мы сегодня являемся исполнителями Божьего закона. Но не закона в виде заповеди Ветхого Завета, а главного закона – возлюби Бога твоего всем сердцем, крепостью и силой, и ближнего твоего, как своего себя. Поэтому у нас среди 10 заповедей есть заповедь «Не убей». Да, мы хорошо знакомы с этой заповедью. Для того, чтобы понять эту заповедь, нам нужно понять ее основной принцип, иначе мы запутаемся в противоречиях. Потому что Бог говорит «не убей», и затем, буквально в следующей главе, Он говорит «убей». Да? Для чего Бог дал заповедь «не убивать»? Хотел ли Он просто ограничить убийство или вообще запретить любое лишение жизни людей? Если я не убью, к примеру, но отстрелю человеку палец, исполню я эту заповедь или нет? Я не убил никого, да? Но я искалечил человека. Да? То есть, понимаете, нам нужно уловить идею. Идея заповеди «не убей» означала не в том, что вы лишаете человека жизни. Иначе тогда невозможно было говорить о том, что служащий в армии служит Богу. Да? Или носящий меч служит Богу, как говорит потом Павел. А Павел говорит, что это Божий слуга. То есть тот, кто носит меч, а это слово «слуга» – это то же самое слово, что и служитель. То есть люди, которые посвящают себя служению в армии, в полиции, это люди таким образом могут служить Богу, они сохраняют порядок. И если им нужно отнять жизнь, они отнимут жизнь, защищая людей. Да? Иначе был бы запрет на все эти виды деятельности. Это точно не означает, что эти профессии не угодны Богу. Я сам, кстати, офицер запаса, и в случае, если призывают, нужно будет идти, потому что давал присягу. Тёма тоже давал присягу, да? То есть все мы, кто давали присягу, мы будем защищать, мы будем идти защищать, ну, свои семьи. И я знаю церковь, большую церковь, она не у нас в стране, она в другой стране, где есть несколько членов церкви полицейские. Это огромная церковь. Там время от времени происходит шутинг. То есть, и мне рассказывали члены этой церкви, что однажды на их парковке бежал человек с ружьем к зданию церкви. Он бежал прямо в церковь, когда там поклонялся народ. И один из членов церкви, который был полицейским, он был при исполнении, у него было оружие с собой, он, естественно, вытащил оружие и попросил, ну, потребовал остановиться. И когда человек начал поднимать на него ружье, он застрелил этого человека прямо на парковке церкви. И был оправдан, потому что это был офицер при исполнении, и он защитил очень много жизней. Потому что если бы этот человек ворвался бы в поклонение, там не было никого, кто мог бы защитить. Это не означает, что Бог против любого убийства, Бог не пацифист. Бог в некоторых случаях оправдывает убийство и повелевает даже убийство. Например, в Ветхом Завете мы читаем, кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, я назначу место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках его, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Представляете, какой высокий стандарт был в Ветхом Завете уважения к своим родителям. Что не только удар отца или матери заслуживал смертельного наказания, но даже оскорбление. Самое широкое и явное понимание заповеди «не убей» заключается в том, чтобы я не причинял сознательно вреда своему ближнему. Вот в этом. Я не желал зла своему ближнему и не причинял зла своему ближнему. Но это очень все равно ограниченное и примитивное понимание закона. Дело в том, что мы воспринимаем любой закон как запрет. Законы, которые существуют в нашей жизни, они ограничивают нашу свободу в определенных рамках. Они ограничивают скорость, с которой нам нужно передвигаться. Они ограничивают налоги, которые мы должны будем платить. Они обязывают нас это делать. Они ограничивают иногда время и так далее. Они упорядочивают нашу жизнь путем ограничений. Поэтому мы склонны воспринимать даже Новый Завет или новый закон, как ограничение. Не знаю, как вы, но до уверования я думал, что жизнь христиан – это очень жалкая жизнь. Жизнь, наполненная запретами, когда им всего хочется, но этого нельзя. Поэтому я представлял христиан очень жалкими людьми. Им так же хочется, как и мне, все изнутри, но Бог им, а вам же это. И вы, сталкиваясь с неверующими людьми, иногда слышите, а вам же этого нельзя. И они шокированы, когда говоришь, нет, мне это можно, просто я этого не хочу. О, как это? Все, реально можно? Да, можно. Но я просто этого не хочу, мне этого не нужно. У меня другие желания в жизни. Бог задумал закон, чтобы научить человека правильной жизни. И если вы пересчитаете все заповеди Ветхого Завета, вы обнаружите, что разрешающих заповедей больше, чем запрещающих. То есть закон Ветхого Завета, он учил реально народ, как поступать. И хотя там были запреты, но запретов было намного меньше, чем заповедей, которые повелевали активно делать добро. Иисус глубже раскрывает суть этой заповеди, говоря о людях, кому ты можешь причинить боль. Вопрос в сердце. «Я же говорю вам», в новом переводе, «что человек будет судим», Матфея 5 глава, «даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовет своего брата тупым, тот будет отвечать перед высшим судом. А того, кто обзовет брата глупцом, ждет вечная погибель». Вот как даже к обзывательствам применяется эта заповедь. Христос говорит, идея была не в том, чтобы вы не перебили друг друга. Идея была даже в том, чтобы вы не питали ненависти друг к другу, не питали злобы друг к другу. Вот о чем заповедь «Не убей». Она учит нас тому, чтобы мы не испытывали зла, злобного отношения по отношению друг к другу. Суть ее не просто в том, чтобы не позволить нам перегрызть друг другу глотки. Бог хочет привить к нам чувство добра, любви к ближнему. Поэтому, если вы никогда никого не лишали жизни, вы все равно могли нарушить заповедь «Не убей». Если вы ненавидите кого-то из людей, я говорю не про грехи, которые мы ненавидим, и про нечестие, которое мы должны ненавидеть, а про людей. Если вы реально испытываете злость и ненависть к какому-то человеку, вы нарушаете эту заповедь. Если вы проявляете презрение к кому-то или унижаете кого-то, вы нарушаете заповедь «Не убей». Любой ваш осознанный поступок, мотивированный злобой по отношению к человеку, это нарушение заповеди «Не убей». У евреев, у нас здесь написано «гневается», да? То гневается на брата своего напрасно. У евреев это слово происходит от слова «нос». Они не говорили, что гневается, они говорили, у него покраснел нос. То есть у них, или расширились ноздри. Вот они так. То есть это такое, знаете, состояние, когда ты просто дышишь этой злобой. У греков это слово означает подниматься, дотянуться или схватить кого-то. То есть если у евреев это внутреннее состояние такое, знаете, напряженности, то у греков гневаться означало уже кого-то, кого-то доставать. В Римлянам во 2 главе, в 5 тексте написано так. «Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые в постоянстве в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную, тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Можем ли мы гневаться? Является ли гнев автоматически грехом? Да? Писание говорит нет. Не каждый гнев или не каждое состояние гнева сразу оценивается Богом как грех. Потому что у нас даже есть такое повеление «гневайтесь, но не грешите». Или «гневаясь, не согрешайте». Да? И потом написано, как это делать. Не стоит быть долго в этом состоянии. Гнев – это наше… Бог гневается, кстати, и это не является грехом. Праведники гневаются. То есть, когда... В основном гнев – это наша реакция на несправедливость. Да? Когда мы встречаемся с сильной несправедливостью, в нас происходит возмущение и гнев. Либо по отношению к нам, чаще всего, мы гневаемся, когда по отношению к нам несправедливость. И иногда, когда мы в принципе видим несправедливость, мы начинаем гневаться. И это, кстати, хорошее чувство. Гнев – это правильное чувство. Но в отличие от Бога, который имеет право справедливо гневаться на каждого, потому что грех совершен против Бога, мы имеем склонность в гневе грешить. Потому что очень часто нас гнев вызван нашим эгоизмом и не всегда прав. Иногда мы уже чувствуем такую, что, ну, как бы несправедливость, хотя по отношению к нам вполне справедливо. Ну, родители наказывают детей, дети гневаются, дети злятся. Да, им кажется это несправедливым. Да? Или проявляется церковная дисциплина над братом или сестрой, который в тот момент, ну, вообще видит всех как врагов. Он воспринимает всех как тех, кто ему хотят плохо сделать. И этот гнев не является правильным. У гнева должно быть правильное основание. Послание Ефесянам, 4 главе, с 31 текста, говорит нам. Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Вот здесь очень важно. Не просто гнев, но со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, так как Бог во Христе простил вас. В 5 главе, в 26 стихе, здесь же, в Ефесянам, он пишет: «В гневе вашем не грешите. Пусть ваше озлобление пройдет прежде, чем зайдет солнце, и не давайте места дьяволу в вашей жизни». То есть Писание призывает нас не находиться в состоянии гнева долгое время. Потому что когда ты гневаешься долго, ты уже становишься неадекватным. То есть ты неадекватно оцениваешь людей или ситуацию. И, возможно, вы были в состоянии таком очень нервном, когда вы уже даже и понимали, что вы делаете неправильно, но ничего не могли с собой сделать. Вы довели себя до такого состояния, когда вас просто телепает, и вы уже глупости делаете, да? Рушите свою жизнь, рушите отношения и неправильно делаете, но вами движет уже просто злость, просто гнева. Вот Писание предупреждает нас: не оставайтесь долго в состоянии гнева. Не будьте, не живите долго в состоянии раздражения, потому что иначе вы можете обозлиться, и тогда все, что вы будете делать, будет мотивироваться гневом. Если причина нашего гнева – это ущемленное самолюбие, тогда у нас закипает злость. На самом деле это может быть даже и безосновательное раздражение, но мы реагируем, и на эту реакцию влияет очень много факторов. Влияет, насколько мы голодны. Больше к мужчинам относится. Но все равно, когда ты голодный, ты более раздраженный. Насколько вы выспались? Устали вы или нет? Есть ли у вас физическое недомогание? Есть ли у вас переживания? Заметили, бывает переживания по какому-то вопросу, а ты срываешь свою злость на других. Но все это, знаете, внешние такие факторы, которые усложняют, как бы, ну даже и в этом состоянии можно не гневаться. То есть не обязательно, если вы голодный, вы автоматически будете психованным. Можно быть голодным и спокойным. Или можно быть невыспанным и добрым. Можно переживать о чем-то серьезном и все равно проявлять доброту. Иисус никогда не переживал за себя. Заметьте, когда несправедливо относились к Нему, Он реагировал спокойно. Ему говорили в лицо, да, что Он исцеляет силой князя бесовского, Он спокойно реагировал. Да? Когда обвинения сыпались в Него, Он был спокоен. Но заметьте, когда гневается Иисус. Иисус гневается тогда, когда несправедливо по отношению к другим происходит. И вот здесь я думаю, что в этом секрет того, чтобы не грешить в гневе. Когда мы гневаемся на несправедливость по отношению к нам, очень легко грешить в этом. Потому что здесь есть примесь эгоизма. Но когда вы защищаете кого-то, когда вы возмущены несправедливостью по отношению к другому человеку, скорее всего, ваш гнев будет более праведным. В нем не будет примеси эгоизма. Поэтому, когда Христос гневается, когда Он выгоняет из храма миновщиков, мы читаем, Он берет плеть и начинает выгонять. Оскорбили отца. Когда не пускают детей к Нему, написано, в гневе высказал ученикам. Да? Когда нужно исцелить Сухорукова, и он спрашивает фарисеев, как думаете, можно в субботу исцелять? И в виде их ожесточения по отношению к этому человеку, написано, Он тоже посмотрел на них с гневом. Мы не видим, чтобы Христос гневался, когда оскорбляли Его. Он был спокоен, Он готов был это перенести. Но очень резко выступал, когда оскорбляли других. Поэтому в Иакове, в 1 главе, апостол призывает нас. «Любимые мои братья, поймите, пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить, или проявлять гнев. В гневе человек не делает угодного Богу. Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы, и примите со смирением насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души». И вот теперь мы приходим к этому тексту, о котором мы молились с вами, который читали в начале. «Если ты приносишь дар Богу жертву, и перед жертвенником вспомнишь, что брат твой обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом. Потом приходи, принеси жертву. Старайся помириться со своим врагом до того, как он приведет тебя в суд. Торопись сделать это еще по дороге, иначе тебя предадут судье. Судья отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в тюрьму. Говорю тебе, что ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего гроша». Христос призывает нас очень практической мудрости. Там, где мы неправы, быстро совершать покаяние и примирение. Не настаивать, не идти на конфликт, потому что этот конфликт будет дорого стоить. Это не призыв никогда не обращаться в суд, не в этом речь. Это призыв быть быстро склонным к миру. У нас даже мировые судьи есть, да, которые, ну, там происходит примирение, там не происходит применение закона, наказывая кого-то, а люди договариваются. То есть люди могут где-то уступить. Писание призывает нас: примиряйтесь быстро. Не отстаивайте свою правоту и не отстаивайте свою неправоту. Иногда стоит пойти на мир, даже если вам придется чем-то уступить. Подавляющее число наших конфликтов – это нежелание мириться. Неумение уступать и неспособность оставлять свои амбиции ради благ других. Нас заботит только я, только как со мной обошлись, мое уязвленное самолюбие. Не так давно я познакомился с термином «злые святые». Моя супруга наткнулась на один канал, где рассказывается о злых святых. О евангельских верующих, да, вернее, о нем, он рассказывает свою историю. Говорит, я очень посвящен был Богу, особенно в ранние годы своей жизни, очень ревностно относился ко всему. И однажды в нашу церковь приехали старшие братья и сказали, что нам нужно освящение. И в этой церкви была практика, где на протяжении месяца, наверное, или двух, каждый вечер было членское собрание. И каждый вечер на членском собрании один член церкви выходил перед всеми, и все его обличали. И говорит, вот эта практика сделала нас, ну, злобными. И мы начали друг другом, ну, цапаться. Да? Мы из доброй церкви, вроде бы под знаменем освящения, мы превратились в злых святых. Мне нравится это выражение, потому что оно вскрывает суть фарисейства. Ты вроде бы стремишься к святости, ты вроде бы настаиваешь на истине, но ценой этой истины является доброта. Вот чего не было во Христе. Вот чего не было в его жизни. Он был святым, но он был добрым святым. И поэтому, когда его даже подталкивали, знаете, его несколько раз в жизни ставили перед таким вроде бы безвыходной ситуацией. Да? Кому платить подать? Можно ли платить подать? Да? Кесарю, да? И то неправильно, и то вроде неправильно. Или притащили к нему женщину. Я говорю, почему мужчину не притащили, взятого в прелюбодеянии? Почему женщину? Они же поймали ее, да? Значит, поймали с кем-то наверняка. Почему притащили ее? Притащили и говорят, ее надо убить. И помните, это была заповедь. То есть прелюбодея, прелюбодейцу предай смерти. Ее надо было убить. И вы знаете, у кого-то и было право осудить ее, так это у Иисуса. Но не у них. И он ее не осудил. И он сказал, давайте, кто из вас никогда не грешил, давайте, можете первые бросать, поддержу. И удивительное произошло в жизни людей. Бог вдруг осветил их сердце. И представляете, вот эти злобные люди, злобные святые, которые ради Бога хотели убить человека. И в принципе, ради истины хотели убить. По закону они были правы, внешне. Но они ее не любили. Понимаете? Они не любовью были движимы по отношению к этой несчастной женщине. Кстати, если вы будете в Русском музее, вот, там стоит картина. Огроменное полотно, которое писал более 10 лет. По-моему, Поленов написал его. Все, кто заходит в Русский музей, почему-то останавливаются вокруг нее и поражены вот той драме, которая там развернулась. Там картина о женщине, взятой в прелюбодеянии. Вы поразитесь, как он ее изобразил. Я обычно представлял ее себе очень опытной, знаете, красивой такой, ну, развратной женщиной. А там девчонка, Реально, молодая девушка, которая вот так вот сжалась от страха, которую толпа толкает вперед к Иисусу, да, и показывает, ее надо убить. Мощнейшая картина, мощнейшее полотно. Христос не был злым святым. Он реально любил людей. И вот мы иногда, знаете, я замечаю, мы иногда даже в порыве святости, в порыве истины, мы забываем о любви. И мы наказываем или мы хотим дисциплинировать человека, не имея к нему любви. И это нарушение заповеди. Мы, как новозаветные люди, нарушаем эту заповедь. Знаете, совет, который я даю пасторам, особенно молодым пасторам, которые сталкиваются с необходимостью церковной дисциплины, кого-то ставить на замечание, отлучать. Говорю, вот что помогает мне. Да, я вижу брата или сестру, которым нужно, да, нужно проводить дисциплину. Я ставлю на его место своего сына или дочь. Вот если бы это была моя дочь, я бы точно так же относился к этой ситуации. Или если бы это был мой сын, я бы точно так же настаивал, да, и был настолько жест. И вот это помогает мне. Почему я так делаю? Потому что я своих детей люблю. И когда я буду что-то делать, я буду, конечно, мотивироваться любовью по отношению к ним. Но других людей я не так люблю, честно. И мы на самом деле не любим друг друга одинаково. Детей любим, маму, папу любим, да, супруги любим. Друзей, наверное, чуть поменьше. Но дальше, дальше, дальше. Чем дальше человек, тем меньше у меня реально к нему любви. Я даже мало знаю его, возможно. И вот ставя на его место моего самого близкого человека, это помогает мне пересмотреть свое сердце. Буду ли я движим любовью? Или в этом ситуации я поступлю так, как говорит мне Господь? Два ребенка вырывают друг у друга из рук игрушку. Как обычно мы решаем проблему? Как мы с ними договариваемся? Ну? Какие варианты мы предлагаем?
Родители.
Да, родители. Мы как родители. Как мы обычно предлагаем решить конфликт?
Первый раз или
десятый? Давайте будет в первый раз. Первый раз. Вот новая игрушка. Новая игрушка. Вот. По очереди, да? То есть, а кто должен играть первым?
Младший,
старший, дальше.
Жребий кинуть.
Жребий кинуть, да. Тот, кому дали игрушку, тот, чья это игрушка, да. Или, ну, вместе, знаете, у меня так было. Нам подарили, в советские годы были, подарили пистолет, железный пистолет. Подарили в картонные коробки, на которой был нарисован этот же пистолет. Я старше своего брата на 4 года. Я вырезал этот деревянный, этот бумажный пистолет. И говорю, вот твой, вот мой. Да. Но это сработало буквально, знаете, на 10 минут, пока он понял, что у меня-то клацает, у него не клацает. И опять пошел конфликт. Заметьте, как мы решаем. Мы решаем по справедливости. Да? Стараемся найти справедливость. Мы не мотивируемся благодатью, любовью. Мы не учим наших детей уступить и дать. Да? То есть мы все равно, даже мы взрослые, как бы апеллируем к чувству справедливости. Отдать младшему, потому что он меньше понимает. Да? Или кто первый взял, тот и играет. Да? Или кому подарили, чья это вещь, тот и играет. Это не решает проблему нашего сердца. Вопрос не в том, кто первый взял. Проблема в сердце. Я хочу, и мне не волнуют все остальные. И вот так с детства мы растем такими же эгоистами. Вместо того, чтобы учиться думать друг о друге, заботиться друг о друге и желать добра друг другу. Такой эгоизм – это только начало пути к убийству. Мы никого не лишаем жизни, но мы продолжаем учить. Ты важнее, твои права важнее. Если кто-нибудь мешает твоей жизни, ты его убери с пути. Это и есть зерно убийцы. Мы убиваем отношения. Мы не убиваем людей, мы не лишаем их жизни, но мы убиваем отношения с людьми. Интересно, что еврейское слово «смерть», оно как бы несет в себе идею не уничтожения, не исчезновения, а разрыва. Представляете, Бог говорит Адаму, в день, когда ты съешь от этого дерева, ты смертью умрешь. Или дословно разделением разделишься. Адам еще не знает, что такое смерть, не понимает. Но в день, когда он кушает, он продолжает жить. Ошибся ли Бог? Не ошибся. Адам разорвался с Богом. Произошла смерть отношений. С этого момента вопрос смерти физической будет только вопросом времени. Когда-то он умрет. Смерть – это не прекращение существования. Смерть – это разрыв отношений. Поэтому мы убиваем друг друга не тогда, когда лишаем жизни, а когда разрушаем отношения и вычеркиваем людей из своей жизни. Когда наши близкие превращаются в наших врагов, непримиримых врагов. Мы не можем рассчитывать на нормальные отношения с Богом, если будем плохо относиться к людям. Мы можем думать, что компенсируем этот недостаток какими-то жертвами Богу, но на самом деле Бог говорит, мне это не нужно. Мне ваши жертвы не нужны ценой ваших отношений друг с другом. И, к сожалению, нам столько нужно учиться этому, как евангельским верующим. Из-за того, что мы живем общиной, мы же не приходим так вот, увидели получужих людей, да? С ними не будет конфликтов. Мы живем как семья. А что такое семья? Семья — это все равно конфликты. Семья — это столкновение, это трение друг с другом, это разные интересы. Но я верю, что в этом Бог и учит нас любить. Только через это Бог и учит нас любить Бога. Способность уступить ради большей победы — это качество мудрых. Склонность к раздорам, желание любой ценой добиться своего загоняет нас в ловушку. Лучше решить разногласие, пока оно не превратилось в огромную проблему. Вот хотел бы я закончить на этом тексте. Я бы хотел, чтобы вы его открыли, он очень важен. Послание Иакова, 3 глава с 13 стиха. Иаков пишет. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, нисходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды или праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир. Если вы злой человек, неважно, насколько вы правы, неважно, насколько вы хорошо знаете Библию, это не Божья мудрость. Это, по Писанию, бесовская мудрость. Вы можете апеллировать Библией, вы можете богословски быть очень выверенным, теология будет правильная. Но если вы злой человек, ваша мудрость не от Бога. Это человеческая мудрость, это бесовская мудрость. И с другой стороны, вы можете в чем-то ошибаться. Ну, мы все в чем-то ошибаемся. Я убежден, мы придем на небеса и увидим свои ошибки. Мы даже будем с теми, с кем мы спорили с пеной у рта, извиняться друг перед другом. Говорить, слушайте, я реально здесь ошибался. Вы можете ошибаться в чем-то, и мы ошибаемся в чем-то. Но если вы имеете доброту в сердце, если вы любите людей, ваша мудрость, она от Бога. Поэтому если из вас источается злоба, вы много говорите о плохом, много говорите плохого о людях, недовольны церковью, недовольны служителями, из вас просто истекает, это то, что находится в сердце. Проблема не в том, что церковь, она не идеальная. И проблема не в том, что служители там грешники, да, они грешники. Или в том, что что-то, да все будет несовершенно. Какова же моя реакция на это? Если я с добром участвую и хочу что-то делать, да, налаживая, помните, хранят мир. Мир – это не спокойствие только. Мир – это не отсутствие войны. Мир – это активная позиция. Это позиция, когда мир распространяется вокруг нас. И мы с вами знаем, особенно дети, они вообще легко считывают доброго человека. Да? Вот. А у них категории, когда они оценивают людей, это не категории умный там, и глупый. Да? Это не категории там, богатый, бедный. Это категории хороший, плохой. Они еще они чувствуют доброту, они чувствуют какую-то добрость. А мы уже все-таки из-за того, что мы испорченные люди, мы уже добавляем к этим категориям другие полезные нам вещи. Но на самом-то деле, что самое важное, добры мы или нет? Любовь из нас источается или нет? Поэтому Божий Сын пришел в этот мир. Он пришел, потому что нас полюбил. Мы, люди, его возненавидели и убили. Представляете, Бог дал своего Сына, мы его убили. Если бы я послал вам своего сына на помощь, и вы его убили, я бы требовал справедливости, я бы был в ярости. Я вам отдал своего ребенка, чтобы вам помочь, а вы в ответ его еще убили. Я бы требовал максимум справедливости, крайнего срока. Но что делает Господь? Он нас прощает. Только так и можно было нас изменить, наши сердца. И вот тех, кого Он коснулся такой любовью, всепрощающей любовью, мы по-другому жить уже не можем. Мы не можем не любить. Но как можно не любить, когда нас любит так сильно Божий Сын? Бог знал, что только жертва Христа может растопить наши черствые сердца и научить нас любить. И те, кто увидел величие Божьей любви, явленной нам в Евангелии, больше не может не любить ни Бога, ни любить ни людей. Поэтому, дорогие, у меня есть призыв к каждому из нас. Давайте будем добрыми святыми. Или даже будем добрыми не святыми, даже если так. Потому что мы все еще на пути. Да? И для Бога очень важно то состояние сердца, это доброта, которая есть между нами. Не стоит ради своих принципов каких-то, даже пусть и правильных, рушить отношения. Не стоит настаивать на своей правоте, если это приводит к раздору. Давайте, пусть Господь наполнит наши сердца и наполнит нашу церковь миром, любовью, добротой по отношению друг к другу. И сейчас, когда мы будем поклоняться Ему, я уверен, что Господь тоже может наполнять наши сердца и позволит выразить нашу любовь к Нему. Давайте встанем, помолимся и будем славить Его. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за любовь Твою, явленную нам, в том, что Ты послал Своего Сына. И Ты даже знал, что мы убьем Твоего Сына, мы Его распнем, мы будем Его проклинать, а Ты все равно прощал нас. И Сын Твой, который умирал на кресте, Он просил Тебя простить нас, потому что мы не понимали, что мы делаем. Мы действительно не понимали, что мы делаем. Господи, сейчас у нас есть это осознание того, как мы жили до Тебя. И у нас есть огромная благодарность Тебе за Твою великую любовь. Господи, мы хотим быть такими же, как Ты. Мы хотим быть добрыми, милосердными, прощающими, умеющими любить. Господь, помоги и научи нас исполнять эту заповедь не формально, но исполнять ее суть. Ценить друг друга, заботиться друг о друге, желать друг другу добра. И сейчас мы хотим поклониться Тебе и прославить Тебя за Твою удивительную любовь. Великий Бог. Аминь.